Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милости, да пребудет со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Дорогие друзья, сегодня мы вдвоем с отцом Александром. Светлана Георгиевна, к сожалению, с нами не будет. Но я думаю, те вопросы, которые прозвучат в адрес отца Александра, их немало. И они действительно ждут слова священника, потому что очень часто мы нуждаемся в этом слове, в тех наших насущных делах и в тех жизненных проблемах, которые мы не можем разрешить без духовного наставника. Дорогие друзья, сейчас мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете задать вопрос отцу Александру по телефону 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Батюшка, хотелось бы начать нашу передачу с того, что сегодня первый день поста, Петровского поста, и нам бы, конечно, хотелось услышать бы от вас слово.
Петровский пост – это пост, который предпосылается празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот пост своеобразный, одна из границ его подвижна, зависит она от того, насколько рано или поздно наступает праздник Пасхи. И поэтому каждый год, в зависимости от того, как кочует праздник Пасхи по нашему календарю, также и продолжительность поста, она изменяется. Вот прошла Пасха, прошло Вознесение, Пятидесятница, закончилась сплошная неделя после праздника Пятидесятницы, наступает Петровский пост, который заканчивается всегда в одно и то же время. 12 июля, праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, это окончание Петровского поста. Вообще посты в календаре православного человека, они занимают такую, можно сказать, львиную долю, если посмотреть, сколько недельных постов: среда, пятница, Великий пост, Рождественский пост, Петровский пост, Успенский пост. Все эти посты, они занимаются около половины всех дней года. И иной раз приходится слышать вопросы от людей внешних, что это за жизнь такая, постоянный пост, постоянное ограничение, постоянно какое-то такое жительство в каком-то таком вот в нехватке, зачем это нужно, для чего это нужно, жизнь и так у нас нелегкая. Не стоит ли позволить себе что-нибудь и помимо поста? Но это же путь совершенно другой. Дело в том, что если мы идем вслед за нашими удовольствиями, где-то граница, когда человек остановится, скажет «достаточно». Человек, который стремится получить удовольствие от еды, от питья, от одежды, он часто даже теряет вот эту границу, где нужно остановиться, где человек перестает быть человеком и становится придатком, потребителем всех вот этих вот производимых продуктов, удовольствий, развлечений, вещей, еды, одежды и всего остального прочего. И пост для нас – это такая возможность вернуться к точке отсчета. Петровский пост не более для многих людей, чем он важен. Иной раз бывает так, что не все мы, хотя и готовились, хотя и хотели, планировали, не у всех получается провести достойно Великий пост. К концу поста, к Страстной Седмице, к празднику Пасхи, некоторые люди ощущают, что пост прошел как-то не совсем так, как человек планировал. И вот для таких людей очень хорошая возможность провести пост так, как человек планировал. хотел, тем более не нужно ждать год до начала Великого Поста. И вот прошло 57 дней. И те уроки, которые человек вынес из Великого Поста, их можно, внеся коррективы, эти уроки повторить и в Петровском посту. Ну, конечно, Петровский пост, он не такой строгий и сложный, как пост Великий. Не всегда такой продолжительный, чаще всего он короче, чем Великий пост, но тем не менее, речь идет не о долготе поста, а о глубине его. И вот, проводя этот пост, мы после периода вот этого 57-дневного периода праздников, мы возвращаемся вновь к той исходной точке. Знаете, какое значение имеет для православного христианина эта исходная точка? Мы научаемся смотреть заново, другими глазами на те предметы, на те обычаи, на те вещи, которые нас окружают. Лишая себя чего-то, мы вновь возобновляем, как бы скажем, свежесть восприятия и пищи, и питья, и каких-то личных взаимоотношений, от которых мы стремимся себя оградить в начале поста, начиная этот пост. Поэтому и вот это вот постоянное возвращение к исходному началу, стремление обрести вот этот вот самый исходный ноль, что ли, какой-то в себе, какой-то вот, как бы, есть у музыкантов камертон, который всегда показывает одну и ту же ноту. От этой ноты можно отстроить там вот интервалы для хора. Вот. И пост, наверное, самое главное его значение, самая главная его задача в том, чтобы мы вот к этому исходному тону, к этой исходной ноте своей души мы бы вернулись. Потому что все-таки тогда, когда мы себя не сдерживаем, очень многие наши духовные ориентиры, нравственные ориентиры, жизненные ориентиры, они сбиваются. И когда пост действительно помогает нам обрести смирение и терпение, мы обретаем ту истинную систему координат наших, духовно-нравственных координат, которые помогают нам строить нашу жизнь по-христиански. Поэтому всех вас, дорогие наши радиослушатели, я хотел бы поздравить с началом поста. Пост – это не то чтобы время уныния, не то чтобы время тоски и отчаяния. Это праздник Духа. И как человек для себя устроит этот праздник, ведь только сам человек может провести пост как праздник Духа. Вот, зависит это всегда именно от человека, от его внутренних способностей, от его личного расположения. Вот, я бы всем вам пожелал духовных обретений в этом посту, чтобы каждый из вас максимально приблизился к той единственной верной духовной ноте, на которой звучит ваша душа.
Батюшка, спасибо огромное за такой образ, очень яркий образ камертона, очень точный. А вот сейчас вопрос, который предложил нам молодой человек, пока не воцерковленный, но он чувствует свою веру. Ой, простите, мы прервемся. Вопрос по телефону нам задают наши радиослушатели. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь вас да благословит.
У меня такой вопрос. Алло.
Да, мы слушаем. Говорите.
Алло.
Слушаем вас.
Я вот не знаю, когда младенца нужно крестить. Прямо при рождении, или как утверждает Осипов, когда человек становится сознательным. Вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я скажу, что с большим уважением отношусь к Алексею Ильичу Осипову, к его деятельности научной, богословской, общественной. Это один из уважаемых мною моих преподавателей по Академии Московской Духовной. Вот. И хочу сказать, что есть, конечно, мнение Алексея Ильича Осипова, есть мнение там, отца Александра Рыкова, есть мнение там, других каких-то богословов, есть мнение церкви. И вопрос о том, можно ли крестить младенца или нельзя крестить младенца, он уже церковью решен примерно в третьем веке нашей эры, то есть 300 лет примерно спустя Рождества Христова этот вопрос задавался, и, в общем-то, самая главная такая вот содержательная часть этого ответа состоит в чем? для Бога нет препятствия в возрасте человека. Вот, и, в общем-то, церковь явочным порядком этот вопрос тоже решает. В требнике любого священника есть чин, как младенца крестить в борзе страха ради смертного. То есть, если ребенок родился слабым, если нет никакой уверенности, что он доживет до там, 8-го дня или 40-го дня, ребенка крестит. Хотя, конечно, этот вопрос, когда обсуждался, приводились разные аргументы. Говорилось о том, что дети, они не настолько согрешили, чтобы быть лишенными Царства Небесного, но они не выстрадали свою веру настолько, чтобы им это автоматически было дано. Поэтому они всегда находятся у Господа Бога, в Его ведении, в Его власти. Вот. И, конечно же, мы прежде всего не в крещении полагаем вот, рождение духовное, а воспитание. Крещение, оно, конечно, иной раз заканчивает период оглашения, подготовки. Вот, ну, а само по себе таинство крещения, оно означает соединение человека с Божьей благодатью. Что происходит в крестильной купели, мы объяснить не можем. Только Господь Бог знает, как благодать воздействует на душу человека. И каждый священник может рассказать из своего опыта много, наверное, случаев, как действует именно благодать крещения. Бывает, что проходит неисцельные болезни, останавливается течение каких-то вот таких вот неблагоприятных процессов в организме. Вот, люди ощущают эту радость. Это все, конечно же, не дашь просто человеческими словами. Сколько бы я ни рассказывал о воде, прежде чем человек ее выпьет, понимаете, вот ощущение воды жаждущего человека, понимаете, оно не сравнится с моими рассказами об этой воде. Я, конечно, могу подготовить, я могу подвести человека, вот, выпить и почувствовать вкус свежей воды. Может только сам человек. Так и здесь. Почувствовать благодать Божию, прикоснуться ей, может только сам человек, который крестится. И для Бога, конечно же, нет такого препятствия, как возраст, но для того, чтобы это крещение не оставалось в туне, потому что, получается, у нас очень часто крещение превращается в один из фактов обрядоверия. Ребенка надо крестить, ну, потому что так принято. А то, что ребенок, будучи крещенным, не становится православным, вот это прискорбное как раз состояние, ну, большой части нашего крещенного общества. И поэтому мы сейчас в последнее время такую политику проводим, всех увещеваем, чтобы и родители, и крестные, особенно если ребенок несовершеннолетний, маленький, чтобы они прошли через вот эти огласительные беседы, курсы, чтобы люди сами ощутили свою принадлежность к церкви, потому что крещение – это же не колбаса, которую можно купить там 200 грамм в магазине и нести себе домой. Когда мы крещаемся, мы соединяемся Богу и церкви. Вот. И когда мы говорим о нашей вере, это не значит, что вера принадлежит нам, это значит, мы принадлежим вере. И вот эту вот принадлежность вере, церкви, должны ощутить и родители, и крестные, то есть люди, которые создают среду, в которой воспитывается вот этот вот маленький ребенок крещаемый. А как крестить там, 8 дней это будет или 40 дней, как только будут готовы крестные, как только будут готовы родители. Как только священник скажет о том, что, по его мнению, эта точка готовности достигнута, конечно, можно прийти и крестить.
Спасибо за вопрос, и, батюшка, спасибо за ответ. Итак, я продолжу. Молодой человек, 24-летний, Иван, хотел ответа получить на такой вопрос. Он считает, что молодые люди часто не идут в церковь, потому что ощущают отторжение православных людей от успехов. Почему жить и страдать? Задает он такой вопрос. Он считает, что православная вера ведет именно к этому.
Я поблагодарил молодого человека Ивана за такой вопрос. Действительно, такой вопрос иной раз возникает в беседах с нашими захожанами. Иной раз заходят молодые люди, достаточно такие умные, разумные, и спрашивают, почему церковь запрещает все самое веселое, все самое приятное, все самое хорошее. Ну, во-первых, не запрещает. Во-вторых, что значит самое хорошее, самое веселое? Вот. И, в-третьих, что мы имеем в виду под словом «успех»? Если человек приписывает все успехи только себе, ну, не за горами может быть тот момент, когда человек может достаточно так это больно упасть, больно удариться об осознании того факта, что не все в его жизни подчинено ему самому. Если молодой человек не хочет видеть рядом с собой Господа Бога, который помогает ему строить жизнь, если человек закрывает глаза на то, что, в общем-то, даже отличия его жизни, они не случайны, а диктуются какими-то, может быть, другими факторами, которые больше человеческой жизни, за пределами человеческой жизни, может быть, даже за пределами человеческого сознания, конечно, эти вот какие-то утраты, какие-то скорби, они неминуемо придут. Почему, скажем, в нашей церкви и, ну, раз взрослых людей гораздо больше, чем вот именно молодежи. Молодежь – это, ну, что такое, такой хороший возраст, это такое замечательное состояние, это вот очень хорошие люди, творческие, там, вот, веселые, там, вот, неуемные, там, какие-то вот такие вот неуспокоенные, знаете, замечательное такое хорошее бурление. Вот, а в церковь приходят люди, которые уже, может быть, познали первую горечь утрат, может быть, познали какой-то вот момент смирения, то, что не все принадлежит им. Жалко, конечно, когда люди приходят от каких-то трагедий жизненных. Но получается так, что тот человек, который в какой-то степени познал свою ограниченность, вот он и начинает искать идею Бога и приходит в церковь. Вот. Ну, а для молодости пока ведь их силы не ограничены. Знаете, мир-то бесконечен, безграничен. И силы бесконечны, и безграничны. Молодость, она горстями разбрасывает свои силы и туда, и сюда. Вот, иной раз даже не задается вопросом, что за это придется платить. Вот это, ну, в какой-то степени естественное состояние. Поэтому речь-то идет не о вражде молодежи с церковью, там, или вражде молодежи с Богом. Есть вполне такие массовые примеры, вполне таких союзнических отношений, там, духовного сыновства даже, там, отношений молодежи с церковью. Ну, конечно, у одного из уважаемых мной писателей, Солоневича, я, например, встретил такую фразу, что если встретишь там глубоко молящегося 20-летнего молодого человека в церкви, вывода будет два. Либо это какая-то аномалия, либо что-то произошло действительно трагическое в жизни этого человека. Это вот такой возраст, когда заканчивается период детской веры, детских наших отношений с Богом, когда человек от Бога-то не отделяется, не пытается анализировать этих взаимоотношений. Вот, детская вера определенная. И еще не началась взрослая вера, когда человеку необходима помощь, необходима поддержка, он уже это осознал. И он за этой поддержкой, за этой помощью обращается уже сознательно. Здесь, когда душа еще молода, когда еще сил полно, кажется, что весь мир в моих руках, все будущее мне принадлежит. Зачем мне какая-то помощь и поддержка? Это не значит, что помощи и поддержки нет. Это значит просто, что пока мы не осознаем на достаточно серьезном уровне, насколько эта помощь, эта поддержка нам оказывается.
Даже не значит, что нет веры, да, в душе? Она все-таки есть чаще всего, да, мальчика?
Так я не могу сказать, что вообще человек, в принципе, может существовать как безрелигиозное или существо, лишенное веры. Ну, раза два, наверное, за мою практику, за мои там 16 там, с лишним лет священства, ну, раз два мне попадались люди, у которых что-то действительно было не то с органом веры. Вот. Но за исключением этих вот двух случаев, даже те люди, которые приходили и спорили со мной, даже те, которые бросали какие-то обвинения в адрес церкви, я не могу сказать, что они неверующие. Они могут быть инако верующими, они могут не подозревать даже о том, что они верующие, они не могут не осознавать, в чем состоит их вера, какова структура их веры. Но то, что они религиозные, то, что они верующие, это так. Человек живет и за счет разума, и за счет веры. И очень часто мы даже не понимаем, как много вопросов, принципиальных вопросов жизни мы решаем не разумом, не рацио, мы решаем за счет веры нашей. Вот эта вера, она как раз-таки индивидуальна у всех.
Спасибо, батюшка. Мне кажется, очень полный ответ. И вопрос сейчас женский. женский, очень непростой, может быть, не очень уместный во время начала поста, но, тем не менее, вот он задан, я предлагаю его рассмотреть. Женщине 40 лет, и она сейчас, имея перед собой мужчину, с которым можно было составить брак, она мучается вот следующими вопросами. Как быть двум взрослым людям, когда за плечами разный, скажем так, праведный и неправедный, как она сказала, опыт, так как по 40 лет, и как с чистым сердцем и доверием друг к другу все-таки вот решиться на вступить в брак, на вступление в брак, как поверить в общее будущее, как дойти до брака без интимных отношений взрослым людям, у которых за плечами это было и не раз, и не два. Насколько возможно, скажем так, насколько важно сексуальное здоровье, сексуальное удовлетворение. То есть вот это очень такой типичный светский вопрос, да? Как узнать, что ты будешь счастлив или счастлива в сексуальном отношении в браке? Типичный вопрос. Вот такой круг вопросов предлагает нам Марина. Вот что бы можно было, батюшка, ответить ей?
«Друг друга тяготы носите, так исполните закон Христов». Ну, этот вопрос, Лариса Михайловна, конечно, понимаете, что он объемный, и, наверное, не в наших силах все аспекты сегодня осветить, потому что времени нашего эфира немного осталось. Ну, давайте начнем с того, что этот вопрос задан священнику, да?
Да.
Вот, и священник просто обязан сказать о том, что есть вот идеал брака, да, в православии, там, вот, в нашем церковном таком общественном мнении. Вот есть такие люди, как там вот, благоверные князь Петр и княгиня Феврония, там, муромские чудотворцы. Очень хорошо было бы, если бы вот, женщина, задающая этот вопрос, знакомилась бы с этим житием. Конечно, может быть, чисто практического там, из этого жительства, жития, точнее говоря, она для своего жительства мало бы что обнаружила, но иметь это как идеал перед собой было бы замечательно. Очень хорошо было бы, если бы эта пара ознакомилась там с жизнью, там, описанием, жизнеописанием святых царственных страстотерпцев. Как происходило самоотношение там вот в семье. Вот. Замечательно было бы, если бы эта пара почитала бы историю Марии Египетской. Вот я к чему веду свой ответ-то. Дело в том, что все мы призваны и в браке, и вне брака обрести целомудрие. Я имею в виду не физиологическое девство, а духовное целомудрие. То есть человек должен быть целым, чистым, как голубь, и мудрым, как змея, по заповеди Божьей. И поэтому брак, иной раз, вопрос это вот они из чего проистекают, из неуверенности, принесет ли мне этот брак удовлетворение. Вот, а брак это в какой-то степени крест. Понимаете, вот на брачующихся, на венчающихся в церкви надеваем венцы и поминаем 40 севастийских мучеников. Иной раз в наших молитвах, вот, когда Господь послал венцы с небес свойственным мученикам, также вот мы венцы возлагаем и на брачующихся. С одной стороны, конечно, венец – это какое-то царское такое высшее призвание, призвание высший такой опыт духовной жизни, то есть мы призываем людей подняться от чисто светского такого мирского понимания брака к браку духовному. Иной раз даже говорим, что вот у вас теперь не просто любовная связь между двумя людьми, а у вас любовный треугольник, потому что непосредственным участником вашей семьи является Господь Бог, если Он будет этим участником, если вы его будете приглашать, если вы будете с Ним советоваться, если вы будете жизнь делить не на двоих, а вот на троих, то все будет по-божьи. Если в основании вашей семейной жизни вы положите Божий закон. Не случайно поэтому вот, владыки задавали этот вопрос, ну, примерно такой же вопрос, как вот быть, как вот идти на венчание, если уже существовали такие вот связи фактического брака. Даже не гражданского, потому что гражданский брак – это то, что зарегистрировано в ЗАГСе. Даже этой регистрации не было, был фактический брак сожительством. И владыка неоднократно этот вопрос отвечал так, прежде чем приготовиться к браку, нам нужно как раз этот вот уровень целомудренной жизни достичь. как раз-таки мы должны понять, что это не люди, это не предметы взаимного какого-то самоудовлетворения или взаимного удовлетворения. Это что-то другое. Брак – это онтологическое восполнение неполноты нашей. Это мужчина за счет женских качеств, женщина за счет мужских качеств. Если мы вот эту перспективу будем видеть, если мы будем ставить себе прежде всего задачу-то духовную, проблема в чем? В том, что брак – это путь, идя которым человек достигает Царствия Небесного. Вот что нужно делать. Это не просто какая-то такая временная форма, в которой я пребываю, а которую я потом забуду. Нет, это непосредственно мое как раз делание, мое перевоспитание, мое переделывание меня. Вот, и, конечно, с точки зрения там, 40-летнего человека, который побывал в браке, может быть, раз и два, третий брак там, или второй брак, это уже не столь такой важный этап, не такой уж, как скажем, замирающим сердцем там, вступает в первый брак, да, с такой трепещущей душой. Здесь, конечно, может быть, этого нету. Но вот очень было бы хорошо, если бы люди положили усилия на то, чтобы достичь именно вот этого небесного чувства при вступлении в этот самый земной брак, чтобы они достигли, прежде всего, такого целомудренного отношения друг к другу и к своим связям.
Спасибо, Господи, батюшка. Очень глубокий ответ. Да, я думаю, что, возможно, эту тему мы продолжим в отдельной передаче, да, потому что она действительно очень такая нужная людям, которые начинают воцерковление вот в таком возрасте. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Жиков и журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, до новых встреч. И спасибо огромное за вопросы. Мы ждем их, и каждый месяц один раз в месяц мы выходим в прямой эфир. Напоминаем, также вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43 и задать вопрос в любое время. Батюшка, благословите.
Господи, милость тогда пребудет со всеми нами.